Послание к евреям будем сегодня читать, 11 глава, с 8 стиха и по 16. Послание к евреям, 11 глава, с 8 по 16 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Сегодня мы с вами поговорим о преимуществах кочевой жизни. Очень интересно, что начало ветхозаветного Божьего народа, народа Израилева, связано со странствованиями. Вот как мы прочитали с вами только что про Авраама, верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Вот первые три поколения Божьего народа – Авраам, Исаак, Иаков – жили в шатрах, были кочевниками. Потом, правда, вроде в Египте начали вести оседлую жизнь, да, как мы об этом читаем с вами в Слове Божьем. Но потом наступают времена исхода, когда, собственно говоря, начинается формирование народа Израилева как того народа Божьего Завета, который должен был вступить в землю обетованную. Произошла особая встреча народа израильского с Богом у горы Синай. И вот этот период, он тоже чем отмечен, этот период удивительный между Синаем и входом Израиля в обетованную землю, сорокалетним странствованием по пустыне, которое потом народ израильский будет всю свою последующую историю вспоминать и даже будет особый праздник, когда вспоминали именно о том, что израильтяне, выйдя из Египта, жили в шатрах, праздник кущей. Праздник, который особенно акцентировал внимание на вот этом состоянии кочевого образа жизни, в котором израильский народ жил после исхода из Египта и вот до вхождения в пределы земли обетованной. Когда мы с вами читаем уже новозаветную историю, там тоже все начинается со странствований. Ну, прежде всего, сам Господь Иисус Христос, служение которого, служение словом, служение чудесами, продолжалось в течение 3 лет. И это было служение странствующего учителя, странствующего пророка, странствующего проповедника, странствующего чудотворца. Ведь за эти 3 года Иисус только иногда приостанавливался на время. И хотя евангелисты нам говорят, например, о городе Капернауме, как о том месте, где был как бы центр проповеди Иисуса, куда он приходил, наверное, чаще, чем в другие места, но приходя в Капернаум, он очень быстро из Капернаума уходил опять. И, в общем, все время служения Иисуса, вплоть до того момента, когда он за грехи наши взошел на Голгофский крест, Иисус странствовал. И не только сам странствовал, но еще ученики тоже странствовали вместе с ним. Вот этот период, когда Иисус учил своих учеников, они же практически постоянно были с ним или где-то рядом с ним. И, соответственно, Иисус странствовал, и ученики-апостолы странствовали вместе с ним. Такой образ жизни трудно назвать оседлым образом жизни. Это далеко не все, что мы можем в Писании сказать. Это когда мы смотрим на жизнь Давида, когда мы смотрим на жизнь великих пророков, таких как жизнь Илии или Елисея, это тоже странство, это тоже жизнь странников. Вот интересно, что этого в Библии очень много. И вряд ли это просто какая-то случайность. Но интересно вот что. Даже тогда, когда вроде бы народ Божий, ну, по крайней мере, в массе своей, никуда не странствовал, ну, как, например, в царские времена народа Израилева. Тем не менее, вот очень интересно, как псалмопевец Давид описывает свое положение и положение израильского народа. Ну, вот 38-й псалом, 13 стих. «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои». Вот здесь самое интересное, как и все отцы мои. Ну, положим, Давид прожил в странствованиях действительно значительную часть жизни, когда он вынужден был бежать от Саула, который пытался его убить в течение очень долгого времени, как мы знаем с вами, да? Но вот когда Давид говорит, что все мои предки, так сказать, были странниками и пришельцами, можно спросить: подожди, Давид, ты ничего не путаешь? Что, твой отец Иессей, что ли, странствовал все время? Ну, вроде как ты жил на одном месте, на территории своего колена. Вроде не кочевник был, да и его отцы уже долгое время. В общем, как и весь Израиль, да, как при Иисусе Навине вошли в землю обетованную. В общем-то, в массе своей израильтяне никуда не странствовали, жили в своем колене, жили в своем уделе. Почему ж тогда ты, Давид, так говоришь? На самом деле, конечно, Давид ничего не путал. Для того, чтобы понять, о чем говорил Давид в 38-м псалме, нужно заглянуть в еще одну ветхозаветную книгу, историческую ветхозаветную книгу, первую книгу Паралипоменон. В конце первой книги Паралипоменон, а точнее в 29 главе, приводится молитва Давида в самом конце его жизни, молитва царя Давида. И здесь он тоже поднимает эту тему. Вот в этой молитве Давид говорит. Итак, первое. Паралипоменон, 29 глава, 15 стих. «Потому что странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши». Да, мы это слышали уже в 38-м псалме. А вот дальше он говорит самое важное. «Как тень дни наши на земле». И нет ничего прочного. Вот о чем идет речь. Можно вести внешне вполне оседлый образ жизни. Уже и во времена Давида многие народы вели себе вполне оседлый образ жизни. И уж, конечно, в наше время. За очень редким исключением подавляющее большинство жителей Земли, конечно, оседлые люди. Но, тем не менее, в какой-то мере, все равно верующие люди во все времена ощущали себя странниками и пришельцами. Почему? Потому что верующий человек, здравомыслящий верующий человек, он понимает, что земная жизнь, она очень краткосрочна, она проходящая. Вот как какой-нибудь кочевник из какой-нибудь повозки, кибитки, видит мелькающие мимо нивы, села, города, и понимают, что вот это промелькнет и прошло. Вот так и мы в нашей жизни, наша жизнь точно так же мелькает и проходит. Как тень дни наши на земле, и, соответственно, нет ничего прочного. Вот о чем говорит Давид. И вот это то ощущение жизни, о котором свидетельствует нам и послание к евреям, отрывок из которого мы только что с вами прочитали. Вот первое поколение верующих говорили о себе, я возвращаюсь к тексту книги «Послание к евреям», 11 глава, 13 стих, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Вот поэтому не только родоначальники израильского народа, но и все верующие Ветхого и Нового Завета, они относятся к своей жизни как к тому, что быстро проходит, и понимают, что нет на земле ничего прочного. Но вот что интересно, опять же, что написано в послании к евреям, они не просто говорили о себе, А говорится так: радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они радовались этому. Вот давайте мы попытаемся понять все-таки, что значит быть странником и пришельцем, и чему здесь, собственно, радоваться. Так как мы все дети Божьи, точно так же, как Авраам, точно так же, как апостолы Христовы, мы верующие люди, соответственно, быть странниками и пришельцами – это то самое состояние, в котором мы должны жить внутренне и которому должны радоваться. Вы знаете, это очень интересно, потому что человеку обычно свойственно стремиться к устойчивости, к постоянству. Вот есть еще такое слово, которое стало очень популярным в последнее время – стабильность. Вот люди ищут стабильности, как правило. А Иисус Христос, совершив дело искупления нашего на Голгофском кресте, умерев за грехи наши и потом воскреснув для нашего оправдания, явив свою победу над грехом и смертью, что мы сегодня вспоминаем в день причастия, Он искупил нас для того, чтобы ввести в это состояние странников и пришельцев, осознанное состояние странников и пришельцев. Потому что, строго говоря, вот если исходить из того, о чем еще царь Давид молился, да, строго говоря, все люди на земле – странники и пришельцы, потому что мимо всех мелькает жизнь к своему финалу, и на земле ничего прочного нет. Но если люди века сего, люди мира сего этого не осознают или от этого прячутся, верующие люди не только от этого не прячутся, но еще призваны этому радоваться. Вот посмотрите, как интересно, да? Христос нас вводит в осознанное состояние странников и пришельцев, но это является благословением, которому надо радоваться. Но так, по-человечески рассуждая, а чему особенно радоваться? Знаете, когда люди жалуются, опять же, люди мира сего жалуются, что как-то все неустойчиво в жизни, нестабильно, у них часто есть какая-то надежда, да, что нестабильность пройдет и будет все хорошо. Надежда, как правило, ни на чем не основанная, но она греет душу. А вот нас Господь призвал в это состояние странников и пришельцев, в общем, то есть в состояние, когда мы, глядя на нашу земную жизнь, точно знаем, что пока мы здесь на земле, стабильности не будет никогда. Но ничего себе радость. Опять-таки так, по-человечески рассуждая, но ведь Господь ничего просто так не делает. Поэтому чему мы, собственно, должны радоваться или можем радоваться, а вернее и можем, и должны? Ну, во-первых, надо сказать, что мы, конечно, должны радоваться тому, что когда мы внутри ощущаем себя как странники и пришельцы, то мы находимся в состоянии максимального приближения к Господу нашему Иисусу Христу. Потому что сам Господь Иисус Христос дает нам пример такой жизни. Мы уже сказали, что чисто технически Иисус все время своего трехлетнего служения провел на ногах, да, провел, переходя из селения в селение, из города в город. Но дело ведь не только в этом. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, странники и пришельцы. Давайте попытаемся вникнуть вот в одно и другое слово. Ну, прежде всего, странник, да? Странник – человек, постоянно путешествующий. А чем отличается его жизнь? Он не может ни к чему быть сильно привязанным на постоянной основе. Ну, таким вещам, как дом, например, или участок земли. Это не значит, кстати, что у такого человека нету ничего. Ну, в какой-то степени даже у Авраама, помните, участочек некой земли появился, когда умерла Сара и потребовалась земля для погребения. Да, и он у хетов, у сынов Хитеевых купил участок земли. Ну, собственность, собственность, да, но, ну, вот она есть, а, в общем-то, Авраам привязан к ней не был, он же не сидел он на этом участке у могилы своей земли, он дальше странствовал со своими стадами. У Иисуса, в общем, тоже был дом. В Назарете у него был дом? Ну, в общем, был. Там жила его мать Дева Мария, там жили его братья, сестры. Так что, в принципе, нельзя сказать, что Иисус был бездомным. Дом у него был. Но часто ли он там появлялся во время своего земного служения? Дом был, но привязан к этому дому Иисус не был. Но не только про дом, не только про участок земли. Даже когда мы говорим про собственность. Вот что может себе позволить человек, который постоянно странствует? Он же не может себя возить с собой сотню шкафов, набитых имуществом, сундуков, правда? Ну вот то, что влезет, условно говоря, опять в какую-то телегу, в какую-то кибитку, вот которой можно запрячь, да, лошадь, чтобы она могла это как-то увести. Но вот максимум и все. То есть, когда мы говорим о страннике, мы говорим о том, кто не может быть привязан к земному в каких-то, по крайней мере, крупных масштабах. Если человеку очень дорого, вот так дорого, что он не может оторваться, дом, земля, имущество, он не будет странником. Он будет жить рядом с этим, в этом, и будет жить этим. А вот странник свободен от такой привязанности. Вот жизнь верующего человека, нас, искупленных Христом Божьих детей, должна тоже протекать таким образом, что мы даже, может быть, мы что-то имеем, а кто-то, может быть, и много имеет на земле, но сердце наше не должно быть к этому привязаны. Ради Христа мы всегда должны быть готовы отказаться буквально от всего, если потребуется. А когда это можно сделать? Только тогда, когда сердце не привязано. Не зря Христос сказал, где сокровище ваше, там сердце ваше. Нельзя служить двум господам, говорил Христос, да? Нельзя служить Богу и мамоне, уж одно из двух. либо сердце привязано к Богу, либо сердце привязано к материальному. Тут еще раз говорю, тут вопрос не про владение, а про привязанность. И, конечно, когда мы не привязаны к земному, это благословение. Почему? Потому что только тогда наше сердце вполне привязано к Господу. А Господь – это самая большая драгоценность. Поэтому если сердце наше не привязано, если это на самом деле так, тогда мы можем и должны этому радоваться. Потому что у нас есть самая главная привязанность. Привязанность к Богу, которая для нас превыше всего. Что еще, когда мы говорим о жизни странника? Странствовать – это двигаться. А двигаться – это не расслабляться. Это вот когда ты дома, на диванчике можно полежать, да? Дела можно на какое-то время забросить. Вот когда ты странствуешь один или в составе какого-то кочевого народа, ты все время в неком напряжении, да? Ты не можешь там бесконечно сесть и отдохнуть, когда тебе хочется. Ты на марше, ты в процессе. Ты всегда на марше. И в этом плане ты всегда, тоже одно модное слово нынче, ты всегда в тонусе. Кочевник, он вынужден быть в тонусе, потому что он всегда находится в движении. И если мы говорим в духовном смысле, что значит быть в тонусе? Это значит бодрствовать, значит духовно не спать, это значит испытывать все время благословенное напряжение ответственности перед Богом за тот день, который я проживаю сегодня, да? Вот сегодня я должен бодрствовать, сегодня я должен напрягаться в молитве, напрягаться в постижении Божьей воли. Не расслабляться. Быть странником значит не иметь такой возможности расслабиться до безобразия, да? Нет. Всегда в тонусе. Еще что мы здесь читаем? Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Возвращаясь к предыдущему, да? Когда мы бодрствуем, мы в тонусе. Это благословение. А вот теперь не зная, куда идет. Знаете, это удивительная способность, которая есть у верующего человека, принимать будущее, не зная, каким оно будет. Вот скоро Новый год. Ну и по обычаю, принятому в нашей стране, я уже, по-моему, я не знаю, я много раз вам об этом говорил, наверное, я вспоминаю, в связи с каждым годом это, да, но ведь действительно интересно. Вот в нашей стране принято поздравлять с Новым годом. И я уже говорил, что иностранцы этого сейчас не понимают. С чем поздравлять? Вы не знаете, каким этот год будет. Но вот если мы говорим о верующих людях, поздравляйте друг другу на здоровье, потому что мы точно знаем, что чтобы ни было, следующий год будет у нас с Господом. И вот быть довольным этим обстоятельством, да, не зная, что там у нас за горизонтом, не зная, что у нас там за поворотом, но точно зная, что Господь с нами, мы можем жить в мире. Мы можем жить в мире сердечном. Это благословение, благословения. Теперь поговорим немножко про слово «пришелец». Правда, сейчас значение этого слова изменилось. Сейчас, когда речь идет о пришельцах, мы говорим о мифических людях с других планет. Никто не видел этих пришельцев на самом деле, все сказки друг другу рассказывают. Но пришельцы на самом деле, изначальное значение этого слова, его нетрудно понять. Пришелец – это тот, кто куда-то пришел, да? Иначе говоря, чужак. Помните, Христос когда он молился за своих учеников, в своей первосвященнической молитве, 17 глава Евангелия от Иоанна, он о своих учениках сказал так: «Они не от мира, как и я не от мира». Греховный мир, в котором жил Христос, был чужой для него мир. И для верующего человека, для верующего христианина, мир, в котором мы сейчас находимся, никогда не может быть до конца своим. Ну, понятно, что мы здесь живем, понятно, что здесь что-то нам дорого, понятно, что здесь живут наши близкие люди, понятно, что есть церковь в этом мире. Но вот по большому счету, когда мы говорим о мире как о человечестве, глубоко пораженном грехом, а человечество находится именно в таком состоянии. Писание говорит, весь мир лежит во зле. Вот это греховное общество, в котором мы вынуждены жить, живущие по законам греха, своим для нас, для верующих, быть не может. Мы вынуждены терпеть этот мир. Мир терпит нас. Иногда не терпит, тогда начинается гонение на христиан. Но по большому счету, как в нашем одном старом баптистском гимне поется, ведь мир не родина моя, ему душа чужда. А вот дальше самое важное. На небе дом мой и друзья, стремится дух туда. Сейчас мы к этому перейдем с вами. Но пока вот мы давайте посмотрим на все на это и посмотрим на жизнь Христа. Был ли он пришельцем? Конечно. Оставив славу неба, Христос для нашего спасения стал человеком, пришел в этот мир, в совершенно чуждый мир. Греха, порока, зла, грязи греховной. Был ли он в напряжении этого странствования? Конечно. В течение своего трехлетнего служения он ходил, проповедовал, исцелял и постоянно находился в общении с Небесным Отцом, постоянно находился в состоянии духовного бодрствования. И Иисуса не смущало, что, приходя в другой город, он мог встретить все что угодно, он мог встретить ту или иную человеческую нужду, он мог встретить ненависть фарисеев или какие-то неприятности с этим связанные, да, вообще связанные с человеческим несовершенством. Но Иисус не боялся идти в новое место никогда. Потому что Отец Его Небесный всегда был с ним, Иисус это знал. Так что вот сама жизнь и служение Иисуса Христа, она нам как раз показывает жизнь Его Спасителя нашего как идеального странника и пришельца. И как образец для нас. в той же первосвященнической молитве, о которой я уже упоминал, в 17 главе Евангелия от Иоанна, Иисус молился за учеников, да, чтобы Отец Небесный сохранил их от зла, но при этом не изымал их из мира. Да, мы пришельцы. Пришелец, чужак, он вынужден иметь дело с враждебным окружением, но это наше великое призвание. Вы скажете, ну а в чем здесь-то благословение? Мы не хотим иметь дело с греховной грязью этого мира. Мир не понимает нас. Мы для него чужие, и мир для нас чужой. Что же в этом хорошего-то? А хорошего в этом то, что благодаря того, что мы присутствуем в этом мире, мы можем быть светом миру и солью земли, к чему мы предназначены. Быть в этом мире, проповедовать, как подобно тому, как проповедовал Христос, страдать за добро, как страдал за добро Христос при этом, это тоже великое благословение. Да, мы те чужаки, которые молимся и за этот мир, и обогащаем этот мир светом Евангелия, который мы распространяем своим словом, и если все с нами нормально, то еще и своей жизнью. Что да, нам есть чему радоваться. Но у нас есть еще одно основание для радости. Есть нечто, что нас отличает от классических кочевников. Вот классические кочевые народы, классические кочевники – у них нету конечной цели перемещения. То есть они идут куда-то. Но вот если говорить о нас, как о странниках и пришельцах, да, у нас совершенно другое. Еще раз напомню текст. Говоря о древних верующих, здесь о них так пишется: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Вот как интересно, да? То есть мы, если хотите, кочевники, но особого рода. Мы не хотим оставаться в этом состоянии навсегда. У нас цель есть. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Вспомним опять уже цитируемый мной гимн. На небе дом мой и друзья, стремится дух туда. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог не стыдится их. Верующие люди готовы многое, а если надо и все оставить ради Господа, но при этом они твердо знают, что Бог приготовил им вечный город. Они благодарны Богу, они стремятся к этому Божьему дару и к самому Господу, потому что, когда мы говорим о стремлении к новому городу, значит, что там самое главное. Вспомните 22 главу Откровения, наверное, конец 21 главы Откровения Иоанна Богослова. Самое главное, что там в центре Бог. и Агнец. Бог Отец и Агнец. Бог в центре. Мы стремимся в этот небесный город, потому что там мы будем обладать этим счастьем, непосредственно соединиться с Господом, так как это невозможно на земле. Да, и Бог не стыдится нас, когда мы такие. Бог радуется за нас, когда мы такие. Я искупил, наверное, думает Господь Иисус Христос, я искупил этих людей, и ради того, чтобы быть со мной в близком общении, там они готовы ни к чему не привязываться и нести все тяготы здесь. Вот если это так, Иисусу остается только радоваться о нас. И, конечно, мы призываемся именно к этому. Пусть Господь благословит нас без ропота и без сожаления нести все тяготы нашего земного пути, где все непрочно, где часто многое бывает против нас, где мы чужие, где приходится напрягаться, где нас ждет много неизвестностей, не всегда приятной. Но, зная конечную цель, мы призваны не роптать, не унывать, но радоваться. Сегодня, когда мы будем участвовать в вечере Господней, мы будем еще раз перед Богом и друг перед другом свидетельствовать, что мы странники и пришельцы, которые идут в небесный Ханаан. И пусть возрадуется наше сердце, глядя на конец нашего странствования. И пусть Господь будет радоваться тому, что мы этому рады. Идти, нести все тягости пути, но идти в правильном направлении. Пусть Господь нас благословит в этом и возрадуется за нас, искупленных Божьих детей. Аминь.